Также приветствую всех вас, братья и сестры, которые сегодня пришли. Алла, особенно тебя приветствуем. Сегодня ты с нами первый раз после событий особенного в вашей жизни. Пускай Господь вас благословит, вашу семью. Также приветствуем всех тех, которые будут слушать нас по волнам, на интернет. Кто будет слушать потом, может быть, кассеты будут иметь. Так что мы молимся, чтобы Господь благословил Слово Свое, которое мы будем сегодня читать. Также сзади там брат сидит. Также, брат, мы приветствуем вас среди нас после долгого отсутствия. Пускай Господь вас благословит с нами сегодня. Мы находимся в послании к римлянам в 5 главе. Давайте откроем Священное Писание. Сегодня мы будем читать с 5 главы, начиная с 9 стиха по 11. Апостол Павел пишет: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом в смерти Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но мы и хвалимся или радуемся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Апостол Павел здесь описывает нам в этой главе доказательства или основы того, что истинно действительно возрожденный человек может иметь абсолютные уверенность в том, что наше спасение в руках Господних. Если оно в руках Господних, то мы можем полагаться на это. Это Слово Господне вечное, неизменное, в которое мы можем доверять. Это доводит нас, или это приводит нас, апостол Павел пишет здесь, к радости. Такой радости, которая переполняет наше сердце до состояния хвалы. Мы можем хвалиться тем, что Бог сделал для нас. Я думаю, Алла имеет особую радость сегодня до уровня хвалы, что она может хвалиться тем даром, который Господь ей даровал. Правда? Мы понимаем значение этого слова. Апостол Иоанн пишет в 15 главе Евангелия от Иоанна, и в 16 главе, и в первом своем послании, в первом главе говорится: «Сие написано, дабы вы знали, во-первых, знали, а во-вторых, чтобы радость ваша была наполнена? Нет, переполнена или полная, совершенно. Это значит, максимум, сколько можно иметь, настолько Господь дает нам радости в том спасении, которое Он даровал нам. И здесь, начиная с 5 главы и кончая 8 главы, этот весь отрывок, один за другим апостол Павел показывает нам примерами доказательства в нашей жизни, которые мы можем видеть, то, что демонстрируется через нашу жизнь при силе Духа Святого, который вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения. День Пятидесятницы, сегодняшний праздник, который мы празднуем сегодня, сошествие Духа Святого, в который в тот день организовал или формировал, или началась Церковь Господня, которому в течение церковной истории каждый день Господь прибавляет, добавляет или присоединяет тех, которые веруют к ней. Вот эти доказательства – это то, что Господь делает в нашей жизни. Иногда кажется, люди говорят, что апостол Павел одну и ту же идею повторяет и повторяет и повторяет. Но если мы тщательно, внимательно изучаем Священное Писание и смотрим на то, что здесь написано, мы видим, что если мы берем бриллиант или мы берем камень, он в своей оригинальной форме, когда его находят или в шахте его выкапывают, он не имеет никакого вида. Но когда он попадает в руки мастера или человека, который знает свое дело, и когда он начинает резать бриллиант, каждое место, каждая точка, где оно обработано, начинает пропускать через себя лучи света. И этот свет тогда, когда он виден для нас, мы видим радугу того, что Бог делает в физическом смысле. Так и наше спасение, когда мы в общем его говорим, может быть, мы не видим все детали нашего спасения, но когда апостол Павел нам детально начинает все разные, с разных сторон, все точки нашего спасения показывать, и эти доказательства, которые Дух Святой проявляет в нашей жизни, мы тогда начинаем видеть глубину и красоту того, что Бог делает в нашей жизни. За апостола Павла написано, что он, в Деянии апостолов часто написано, он когда приходил в город, в новый город, он был миссионер, когда он приходил и начинал разговаривать с людьми, написано, что он в субботний день всегда шел в синагогу, и разные выражения в Деянии апостолов мы находим. В одних местах написано, что он просто говорил с теми людьми, с которыми он встречался. Но в других местах написано, он рассуждал с ними. Другими словами, он как учитель вел диалог с людьми. И это слово на греческом языке обозначает, он доказывал им. И чтобы доказывать им, у него должен был быть фундамент или база информации или духовных истин. Апостол Павел, когда мы читаем послание римлянам или другие послания, которые он написал, другие писатели Нового Завета, сам Иисус Христос, они все время цитировали Писание. И вопрос мы задаем себе, какое Писание они цитировали? Новый Завет еще не был написан, они имели только Старый Завет. Так что, когда апостол Павел, говорится, он доказывал его или он рассуждал с ними, это говорит о том, что он брал текст Писания и объяснял им. Точно так, как мы сейчас слышим проповедь, пояснение текста Писания. И если мы желаем образцу апостола Павла следовать, мы тоже должны иметь вот этот вот фундамент священного Писания, знать его. И тогда, как апостол Петр пишет нам, мы будем иметь возможности, Господь будет так нас вести, что мы будем встречаться с людьми, которые будут задавать нам вопросы, которые мы сможем тогда отвечать на основании того, что мы знаем. Это все подготовка идет моментом, когда Господь потребляет нас, чтобы делиться Священным Писанием или благой вестью, которую апостол Павел здесь говорит, «Я избран, я призван Богом быть апостолом, учителем, пастором, благовествовать тем людям, которые не знают Писания». Так что апостол Павел имел этот дар. Вы скажете, я не имею этот дар. Это дар принадлежит пастору или учителю, или диакону, или еще воскресной школы там учителям. Абсолютно нет. Это дар каждый верующий, возрожденный человек имеет. Господь исцелил одного человека и сказал, пойди и расскажи, что Бог сделал с тобою. Ему не надо было пояснять детально все Писание. Ему только надо было сказать, я был больной, теперь я выздоровел. Господь меня исцелил. Правда? Я был слепой, теперь я вижу. Я раньше не слышал, теперь я слышал. Я раньше не ходил, теперь я хожу. Помните Деяния апостолов, когда апостолы даровали этому человеку выздоровление через силу Духа Святого, исцелили его, он вошел в храм, восклицая, прославляя Господа. Возможно, тот человек столько лет пребыл при дверях храма и никогда в середине не был, чтобы прославить Бога. Это впервые он мог войти и славить там Бога. Он мог сказать о том, что сделал с ним Господь. И это все является теми доказательствами в нашей жизни, когда мы читаем эту главу. Мы видим первый стих здесь пятой главы, даже последний стих четвертой главы. За Иисуса Христа здесь речь говорит, который предан был за грехи наши, который воскрес для оправдания нашего. И получивший это оправдание, мы теперь имеем мир с Богом. Имеете вы мир с Богом, вы можете радоваться в этом мире, который Господь даровал вам, что вы теперь не враги Божии, а вы примирились с Богом. Мы имеем доступ в присутствие Небесного Отца нашего Небесного, то, что грешники не имеют, то, что в Старом Завете евреи, приходящие поклониться Господу, не имел доступ войти в святое святых, в присутствие Божие? Не дает ли нам это радость? Не является ли это доказательством, что мы дети Божии, что Бог спас нас? Мы видим здесь, апостол Павел говорит, что мы не только имеем мир с Богом, доступ с Ним, но мы имеем надежду и радость, и можем хвалиться тем, что мы имеем участие во славе Божией, о котором здесь апостол Павел говорит. И все эти детали – это просто разные детали того, что Бог через Духа Святого делает в нашей жизни. Мы видим, что мы имеем, мы в прошлый раз говорили, любовь Божию, которая наполняет нашу жизнь. Сердца наши, они переисполнены через Духа Святого любовью Божией. Эта любовь Божия, она свидетельствует нам о том, что Бог сделал для нас. Какие результаты того, что любовь Божия наполняет нашу жизнь, наше сердце? Мы уже часто говорили, в прошлый раз мы пели гимн «Любовь Господню описать никто не может». Умом своим мы не можем постигнуть глубину, ширину, высоту любви Божией. Она настолько большая, что наш ум, человеческий разум, не может ее охватить, любовь Господня. Но когда любовь Господня наполняет наше сердце и переливается оно, чаша моя переполнена, написано, то наше сердце, оно может понимать или ощущать ту любовь Божию. Умом мы ее понять не можем, но сердцем ее можем понять или почувствовать, любовь Божию. В чем является любовь Божия, апостол Павел здесь говорится? Она несравнима, ее нельзя сравнить с той любовью, которую мы находим в обществе. Есть такое слово «филантропист», тот человек, который настолько любит человечество, что он готов делиться своими ресурсами, помочь тем людям, которые в нужде. Но это не сравнивается с любовью, которой Бог возлюбил нас, любовь агапой, которую писатели Библии должны были изобрести это слово, чтобы описать любовь Господню. Потому что в обществе и в словаре не было слов описать любовь Божию. И эту любовь, агапой любовь, которой Бог наполняет наше сердце, мы ее можем ощущать. И этой же любовью теперь мы можем возвратно любить Бога. Мы можем в ответ Бога любить. И не только Бога любить той же любовью, которой Он нас возлюбил, но мы можем и друг друга любить той любовью, которой Бог возлюбил нас. Не мы Его возлюбили, а Он нас возлюбил впервые, в начале. И Бог послал Сына Своего в жертву умилостивления за нас, который Бог принимает, и результат этой жертвы примирения, умилостивления, мы имеем мир с Богом. Дальше в 8 главе послания евреям, когда мы говорим за любовь Божию, которая наполняет нашу жизнь посредством Духом Святым, мы находим в 8 главе 9 стих, что все верующие люди в день своего спасения получают дар Духа Святого. Нету верующего человека, который не имеет Духа Святого, который не действовал бы в нашей жизни и не проявлял бы свои характеристики или атрибуты, плоды Духа Святого, которые он проявляет в нашей жизни. Дальше мы читаем в первом послании к Коринфянам, что наше тело является храмом Духа Святого. Дух Святой вселяется в нашу жизнь. Не говорит ли нам это о вечном нашем спасении? Ибо где пребывает Бог? Где присутствие Божие? В том месте, которое принадлежит Богу. Вселяется Бог через Духа Святого только в жизнь или в сердце, или в тело наше, которое являемся детьми Его. Он не вселился в сердце всех людей, которые живут в мире сейчас, но только в тех, которые принадлежат Ему. Дух Святой в день Пятидесятницы, если мы будем говорить на эту тему, Он отождествил или Он соединил вот эту маленькую группку, которые ожидали Его пришествия. То, что Господь обещал, я пошлю вам Духа Святого, который даст вам силу свидетельствовать, силу быть моими свидетелями даже до края земли. Эти апостолы и те, которые собрались в тот день, там около 120 человек приблизительно, мы не знаем, они уже были возрождены, они уже уверовали, они уже были люди, которые Господь оправдал. Они не получили свое спасение в тот день. День Пятидесятницы это отмечается тем, что в тот день Бог организовал церковь свою и начал ее с этой маленькой группки. И в тот же день, когда апостолы получили силу Духа Святого, уверовало через проповедь апостола Петра 3000 душ, который присоединил Дух Святой церкви. Не говорит ли это нам о единстве нашем, как церковь? Не говорит ли нам это, если церковь является телом Христова, и каждый из нас является членом этой церкви? Не говорит ли нам это о нашем вечном спасении и гарантии, которые мы имеем, что мы принадлежим этому телу? Конечно, это нам говорит. Почему? Послание Ефесянам 2 глава говорит нам, мы до нашего уверования, до нашего спасения, до нашего оправдания, мы были чадами гнева Божия. Мы были объект гнева Божия. Когда апостол Павел в 1 главе Римлянам говорится, что гнев Божий изливается с неба на всех нечестивых, на всех тех, которые отвергают и подавляют истину Божию. Это одна категория людей. А мы теперь уже вышли с этой категории людей. Господь призвал нас из этой тьмы, из царства сатаны, и призвал нас, чтобы мы жили и ходили в Его царстве, царстве Его света. Так что мы теперь уже не являемся объектами Его гнева. Мы уже не дети, не чада гнева Божия, а мы дети Божии. И мы через этот доступ, который Иисус Христос открыл нам, новый путь, кровью Своей, мы можем приходить к Отцу нашему Небесному. Он является Бог, Он является наш Создатель, Владыка, Суверенен всей Вселенной, но Он является наш Отец Небесный. И мы уже приходим в Его присутствие как любящему Отцу, не как судью. Мы уже не приходим туда, чтобы Он судил нас, как судья, и получить гнев и наказание от Его, а любовь и милость от Него. И когда мы приходим через посредника нашего Иисуса Христа, тогда Господь с нашего сердца вместо страха присутствия Божьего, наоборот, наполняет нас Своей любовью. И эту любовь, которую каждый из нас когда-то в физическом смысле пережил от родителей наших, от отца и матери, или от того человека или женщины, или от тех людей, которые вырастили нас, от них мы получали любовь отцовскую, физическую. Мы понимаем, что это такое. И в духовном смысле мы можем приходить и получать, и ощущать эту любовь Божию, которая наполняет наше сердце. Результат того, апостол Павел в 9 стихе говорит, посему, поэтому, все, что я уже сказал, еще кроме того, тем более, еще кроме того, говорит, потому что мы оправданы кровью Иисуса Христа, мы, обратите внимание на это слово, мы спасемся им от гнева. Если здесь написано «мы спасемся», обратите внимание, это говорится за будущность. Это не говорится за прошедшее время, когда мы уже получили прощение наших грехов посредством крови Иисуса Христа. Мы оправданы кровью Его. Это окончен совершенный факт. Это то, что Господь сделал на кресте. Мы спасены от гнева ради крови Иисуса Христа. Это то, что Господь сделал на кресте давно, много лет тому назад. И план Божий, чтобы Господь умер и пролил кровь свою, был еще создан до создания мира. Формирован этот план был, чтобы Господь пришел и сделал это. Мы оправданы, это уже факт, то, что давно случилось. Но когда апостол Павел говорит «еще тем более», Он говорит еще за другую истину, которую мы должны посмотреть. Во-первых, обратите внимание, что это первый раз в этом послании, что мы встречаем это слово «спасение» или форму этого слова. Хотя предыдущие главы, когда говорят нам за оправдание наше, которое Бог дает нам, за праведность Божию, в которой Бог одевает нас, это все говорит за наше спасение. Но это первый раз мы буквально встречаемся с этим словом. И обратите внимание, что оно, мы уже встречаемся и в прошлом времени, и в теперешнем времени, и в будущности. Так что разные аспекты нашего спасения случаются в разное время. Когда мы говорим за это, посмотрите, тут даже мы имеем текст один, второе послание Коринфянам, 1 глава, 10 стих, который потребляет это выражение. Здесь говорится за Бога, который... Мы надеемся, что Бог имеет силу воскрешать из мертвых. 9 стих, который избавил, это другими словами спас нас, Он избавил нас от столь смерти, это значит в прошедшее время. И избавляет, говорится, за теперешнее время, и на которого надеемся, что и еще избавит. Так что мы видим наше спасение в том детали, что совершилось на кресте, или еще в вечности, прошедшей до того, как Бог сотворил мир. Мы видим то, что Бог делает, совершает в нашей жизни сейчас, избавляет нас, спасает нас от силы греха, чтобы мы жили, победу имели над грехом сейчас, в настоящее время, сегодня, в этот день, когда мы здесь пришли поклониться Ему. И Бог спасет или избавит нас в дальнейшем, в вечности от вот этого вот выражения, здесь написано, дня гнева Его или от гнева Его. Это мы еще дальше детально посмотрим. Но мы видим три разных части или времени нашего спасения. Когда мы говорим за то, что Бог сотворил на кресте ради нас, оно окончено, оно совершенно. Мы ничего не можем добавить к тому, что уже Бог сотворил ради нас, и ничего не можем отнять, оно сделано. Господь на кресте сказал, совершилось. Но когда мы читаем в многих местах Священного Писания, где апостол Павел, например, в 6 главе послания Ефесянам говорит, «Оденьтесь во всеоружие Божие, дабы вам противостоять в день, когда сатана будет искушать вас». Апостол Иаков пишет, «Блаженны те или радуйтесь, братья мои, когда вы впадаете в испытания, когда Бог испытывает вас». Как Иов, когда он проходил испытания до Бога, ему казалось, может быть, нету конца этому колесу испытания, которое он проходил, но он был уверен и говорит, я знаю, в кого я уверовал. Его вера не была в свои силы, его вера, его надежда была в силу того, который может его сохранить до дня и привести его в присутствие Его. Так что все тексты Писания, которые говорят нам, чтобы мы стояли, чтобы мы боролись с грехом, чтобы мы потребляли силу Духа Святого в нашей жизни, сражаться с сатаной, силами бесовскими, это все говорит о той силе Божией, которая сейчас в нас проявляется. Когда мы говорим за плоды Духа Святого, которые Он проявляет в нашей жизни, прочитайте 5 главу послания Галатам. Там есть все плоды Духа Святого, и в контраст есть плоды, которые сатана проявляет в жизни людей, которые не имеют Духа Святого, которые не проявляют свои плоды в его жизни. Там есть контраст. Вы можете сами себя проверить, какой категории людей вы принадлежите. И если ваша борьба в теперешнее время и Дух Святой проявляет силой своей свои плоды, то это говорит о том спасении нынешнем, которое Господь в настоящее время проявляет в вашей жизни. Мы спасаемся. Это процесс, который ежедневно проходит в нашей жизни, который Бог делает в нашей жизни. Видите, этот процесс, когда начался, мы живем в теле еще, которое склонность имеет к греху. Но когда мы силой Господней потребляем бороться против этого, мы можем иметь победу. Конечно, в будущности будет день гнева Божьего. И апостол Павел здесь говорится, что мы спасемся, 9 стих. В будущности мы им спасемся. Не своими усилиями, не своими силами, но силой Божией. Бог нас спасет, Бог нас охранит или оградит, или еще можно сказать, это с греческого языка переводится слово, Бог нас избавит от гнева грядущего, чтобы нам не надо было пройти через этот гнев, который весь мир, который те люди, которые не познали Господа, должны будут пройти через этот гнев Божий. Мы спаслись кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа спасает нас, написано, от всех грехов, очищает нас от всех наших грехов. Кровь Иисуса Христа здесь не только в физическом смысле говорит нам за кровь, которую Господь пролил, но она напоминает нам страшные мучения, избиения, все, что Господь пережил ради нас. Читайте 53 главу пророка Исаия. Читайте Евангелие, которое описывает, как избивали Господа, как его... Подумайте о том, что когда его избивали, когда кровь у него текла с спины, когда на него одели багряницу, оно впитывало эту кровь в себя. И потом написано, эти солдаты римские срывали с спины. Вы понимаете, боль какая это говорит, когда срывать с раны, сырой раны, где еще кровоточит она, срывать вот это... одежду, которую Господь имел, да? Все, что Он переживал ради нас, здесь ради этого, говорится, мы видим, что это была жертва, которую Господь принес для нас. Но это говорит нам за гнев Божий, который Бог должен был и в будущности вылит на землю и на тех людей, которые не знают Бога. Но на тех из нас, которых Бог спас, те из нас, которые принимаем через благодать Божию, милость, которую Бог предлагает нам, мы избегаем этот гнев. Почему? Потому что мы стоим у креста Христова, и этот гнев Божий не на нас изливается, но на Сына Божьего, на Иисуса Христа. Бог через заместительную жертву Иисуса Христа вылил этот гнев на Иисуса Христа. И ради того, что мы принимаем этот дар от Господа, написано, что мы избежим, или мы спасемся, или мы, Господь избавит нас от того дня гнева Божьего. Помните еще в первой главе этого послания мы читали, что есть некоторые люди, которые гнев Божий ощущают даже сейчас, в их жизни. Когда человек подавляет истину Божию, когда все время он отвергает ее, бывают моменты, что сердце его настолько окаменеет и становится твердым, что Бог отворачивается от таких людей и допускает им тогда, чтобы они жили в своем грехе без преграды, которые Бог дает в милости своей людям. Есть некоторые люди, у которых совесть их настолько сожжена, настолько она окаменела и твердая стала, что они не ощущают, что Бог их обвиняет через Духа Святого в их грехе. И когда Бог отворачивается от таких людей, они уже не ощущают то, что Господь говорит им. Бог в милости своей милует некоторых грешников и не дает им падать до какого-то уровня грешности, держит их, ограждает их. Но некоторых людей, которые отвергают Господа и Слово, и истину Его, Господь допускает, чтобы они падали теперь даже в этой жизни до самой глубины развращения. И в первой главе Римлянам говорится, Бог предал ум ихний. Так что они уже делают то, что уму, нормальному человеку непостижимо. то, что развращение. Гнев Божий может в таком образе уже выливаться на некоторых людей. Но гнев Божий также мы можем понимать в нескольких разных фазах или в разных выражениях гнева Божьего. Гнев Божий, когда мы смотрели на 1 главу, 18 стих послания Римлянам, написано, что он сдержанный, или Бог долго терпит грешных людей, не желая, чтобы кто-то погиб, но дабы они пришли к спасению. О чем это нам говорит? Это говорит, что гнев Божий, он накапливается или он наполняется в чаше, которую Бог имеет. Приходит день, когда эта чаша полная и начинает переливаться, и тогда Бог выливает ее на определенного человека или на определенную семью, или на определенное общество, или на весь мир, зависимо, какая воля Божия. Но мы видим, что в дальнейшем, особенно когда мы читаем то, что будет еще в дальнейшем, в последнее время, то, что мы читаем в книге Откровения, мы читаем, что будет гнев Божий выливаться на землю в течение царствования, или когда будет Антихрист царствовать на земле. В этом периоде семилетнем, когда гнев Божий будет выливаться на землю, на тех людей, которые подавляют сейчас истину Божию, которые отвергают милость и благодать и любовь Божию, на них будет изливаться гнев Божий. И Слово Господне учит нас, мы читаем в первое послание Фессалоникийцам, в первой главе, особенно мы читаем Откровение, 3 глава, 10 стих, Господь говорит, что вы избегите, и я вас избавлю от дня гнева моего. Мы, как верующие люди, мы, как церковь Его, мы, как те, которых Бог присоединил к телу своему в день Пятидесятницы, когда церковь началась, и каждый, который до сих пор, до сегодняшнего дня был присоединен силой Божией, Духом Святым к телу Господнему, каждый из нас, Господь, восхитит нас, те, которые умерли, воскресит их, и мы встретим Господа в воздухе перед тем, как начнется суд Божий и гнев Божий изливаться, выливаться на землю в течение этого периода. И мы имеем эту блаженную надежду, и этим мы можем радоваться, что это является одним из тем доказательств, которые Бог дает нам, что наше спасение, оно в руках Божьих. Он нас избавит от этого гнева. А те люди, которые будут жить в то время на земле, они не смогут избежать его. Они будут кричать и просить, чтобы горы покрыли их. Они будут желать смерти, и Господь не будет давать им смерть, написано. Читайте книгу Откровений, весь гнев Божий будет изливаться на них. Их сердце настолько окаменеет, что, сознавая, что эти суды от Бога, они все-таки не будут признавать Бога, Владыку, Создателя своего, и не будут каяться до того дня, когда Господь уже вернется с нами, как церковь, на землю. Тогда каждое колено преклонится пред Ним. Тогда тоже будет день суда и день гнева Божьего. Мы читаем в Евангелии, что Господь соберет все народы, разделит их на две группы. Одних написано, они как овцы будут, другие как козлы. Опять-таки, это разделение говорит нам за разделение, это говорит нам за суд Божий. Мы, как верующие люди, мы с Господом, как церковь Его, мы вернемся с Ним на землю, уже в наших новых телах, прославленных телах. И мы будем уже царствовать с Господом, и мы будем с Ним вместе судить народы. Мы не будем частью этого суда. Мы избежим, мы спасемся от этого гнева им через кровь Иисуса Христа, которая очистила нас уже. Господь потом будет царствовать на земле тысячи лет. В конце тысячелетнего царства Господа восстанут опять народы против Него, которые не приняли Его. Господь также остановит это восстание против него, воскресит всех тех, которые от Адама и Евы в того периода времени, все его дети, которые не приняли Господа, и до того времени Господь всех воскресит, всего до последнего, всех людей, которые в истории человеческой жили, которые не приняли Господа, которые не примирились с Господом, которые не оправданы. И в Старом Завете, и в Новом Завете, и до того времени, когда окончится тысячелетнее царство. Все те, которые не являются детьми Божьими, и Бог их воскресит, и они все предстанут перед ними этот суд, этот гнев Божий в тот день, называется день гнева Божьего или день суда около или перед белого престола Божьего. Опять избежать этот гнев Божий, этот суд Божий никто не сможет. Кроме тех, которые покрыты и омыты кровью, здесь написано, Его, Иисуса Христа, мы оправданы. И в тот день гнева Божия мы спасемся, мы избежим этого суда. Не является ли это факт, который должен радовать нас? Не является это что-то, о чем мы должны хвалиться? Наша радость настолько должна переливаться. Апостол Павел Фессалоникийцам пишет, радуйтесь в Господе всегда, братья и сестры. Опять говорит, я повторяю, радуйтесь. О чем апостол Павел там говорит? Говорит ли он о том, чтобы мы должны иметь в этой жизни какую радость? Это, само собой, наша радость, которую мы в жизни переживаем. Но радость, слава, которую апостол Павел здесь говорит, это та слава, которой мы увидим лицо к лицу Иисуса Христа и останемся в живых, потому что мы являемся Его дети. А все те люди, которые не познали Его, не смогут быть в присутствии Его. Кто может прийти, псалмопевец говорит, и встать в присутствие Господне? Читайте, интересно, псалмопевец там пишет нам. Так что мы видим, что кровь Иисуса Христа имеет силу, искупительную силу, примирительную силу, оправдывающую силу, которая оправдывает нас. Это Бог демонстрировал, открыл, показал нам эту любовь свою и наполнил наше сердце, чтобы мы могли его ощущать сейчас, в наше время. И это одно из тех доказательств, что мы дети Божьи, что мы можем уверены быть, что то, что Бог начал в нашей жизни, Он совершит до того дня. День Он, это вот как раз тот день гнева Божьего, когда мы будем с Господом вместе. Тот, который стоит в присутствии Божьего, кто может принести против Него осуждение, апостол Павел даже будет писать нам здесь в этом послании. Вы скажете, а какой же суд пройдут верующие люди? Мы не будем проходить суда, мы будем оценку проходить, когда мы будем с Господом, когда гнев Божий будет изливаться на землю в течение семилетнего царства Антихриста. Мы будем с Господом в воздухе, и Господь каждого из нас будет тогда откроить свои книги, проверять и показывать, и все будут видеть наши дела, которые мы совершали со дня нашего спасения. В день, когда мы спаслись, когда Бог нас оправдал, с того дня Бог ведет новую книгу, где Он записал наши имена, и Он описывает хронологию. То, что мы совершали теми благами или теми благословениями, которые Господь даровал нам. Когда мы читаем первую главу послания Ефесянам, где написано, что мы во Христе имеем и наследство, и благословение, и любовь Божию. И там описана целая глава, все, что мы получаем от Бога ради того, что мы во Христе. Это как бы пойти в магазин и иметь доступ к всему, что там в магазине. Мы имеем право ради Царства Господне, ради того служения, которому Господь призывает нас. Господь каждого из нас призвал, спас, даровал нам дар духовный и сказал, идите, научите всех. Пользуйтесь, потребляйте дар, который Бог даровал вам друг другу в назидание, А тем людям, которые вне церкви, которые неверующие в благовествовании. И зависимо, как мы будем потреблять эти дары, эти таланты, которые Господь даровал нам, Он потом оценит эту работу, которую мы здесь делаем. И зависимо, насколько мы были верны в нашем служении, будет даровать каждому верующему дитю своему награду. К сожалению, Священное Писание учит нас, что будут некоторые верующие люди, которые предстанут в тот день перед Господом, как головня из огня, и абсолютно ничего не будут иметь в своей хронологии, чтобы показать, что они в своей жизни, как верующие люди, со дня своего спасения до смерти своей служили Господу. Если мы живем для себя, если мы не живем для Господа, если мы не в подчинении, не в послушании Слову Господню, то это все написано сгорит, как солома. Верующий человек только получит ту награду, которую при силе Духа Святого в своей жизни он выполняет для славы Божией. Так что мы не приходим на суд, написано, а мы придем получить наши награды, которые, интересно, в книге Откровения написано, потому что мы их не заслужили, мы их не заработали, старцы там берут, и эти награды, которые они имеют, они приносят к ангелу Иисусу Христу. Мы их возвратим Господу в знак нашей любви Его, в знак того, что мы с благодарностью приняли то, что Господь сделал для нас. Так что апостол Павел здесь, начиная с первых стихов этой главы, говорит, описывает нам мир Божий, доступ к Богу, хвалу, радость, которую мы имеем в Его присутствии, ощущение любви Божией. И он говорит, 9 стих, тем более, кроме этого всего, подумайте, что мы оправдались Его кровью, и в дальнейшем мы избежим этот суд и этот гнев Божий. 10 стих, если мы были врагами. Помните, мы смотрели, что мы были немощны в грехах наших, мы были грешники. Здесь написано, мы были врагами Божьими. Если тогда, в прошлом, когда мы были врагами Божьими, когда мы желали убить Бога, когда мы пригвоздили Сына Его на крест, желая умертвить Бога, если в тот момент Бог не излил на нас гнев свой, каждый из нас там стоял и забивал эти гвозди, в руки Господни, в ноги Господни, правда? Если Бог тогда в долготерпении своем не излил на нас гнев свой, но даровал нам возможность примириться с Ним, когда мы были враги, мы примирились и с Ним через смерть Сына Его, то, посмотрите, опять апостол Павел повторяет это выражение, тем более. Апостол Павел говорит, кроме этого, тем более, и кроме того, тем более, и еще. Сколько раз мы можем думать и размышлять, и повторять выражение «любовь Господню» описать нельзя. Каждый день милость Господня обновляется. Если бы не милость Господня ежедневная, мы бы давно исчезли бы, пропали бы, правда? Но милость Господня сохраняет нас. Тем более, если мы примирились, то мы спасемся жизнью Его. Обратите внимание здесь в 10 стихе. Сначала говорится, мы примирились с Богом через смертью Сына Его, через кровь Его, через жертву умилостивления. В нашем обществе люди не любят говорить за кровь. Оно неприятное. Когда мы говорим за убийство или пролитие крови, мы понимаем, что это смерть, мы понимаем, что это что-то жуткое, оно некрасивое, оно неприятное. Многие пастыря сейчас, многие церкви, многие верующие люди только желают говорить за любовь Божию. Да, Бог нас возлюбил, Бог в любви своей послал своего Сына, но наше примирение с Богом, это является результат той пролитой крови Иисуса Христа, которую Он пролил за нас. Если бы не было крови, то то любовь Божия сама по себе не спасла бы нас. Иисус Христос физически должен был прийти и пострадать, и умереть за наши грехи, чтобы уплатить цену за наши грехи. Мы спаслись, мы прощение грехов получаем посредством смерти Иисуса Христа. Но ради Его воскресения, ради того, что Он воскрес, ради того, что Дух Святой присоединяет нас в день нашего спасения к Церкви, к телу Господню, мы живем с Ним или мы живем в Нем, здесь написано. Если вы посмотрите на первую главу послания Ефесянам, о которой я говорил, там все время повторяется это выражение. Благословен, 1 глава, 3 стих, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. В какой любви? В Его любви. 5 глава говорит, 5 стих говорится, по благоволению воли своей в Его. Мы благоволение избраны волей Его. По хвалу славы благодати своей. Опять-таки, все время повторяется Его кровь, какой Он при избытке своей дал нам во всяком, всякой премудрости. Кого премудрость? Его премудрость. Вся эта глава говорит о том, что мы во Христе. Мы живем во Христе, мы спаслись кровью Его, но мы живем сейчас Его силой, им мы живем. 11 стих, это недовольно, апостол Павел говорит. Кроме сего, говорится, мы хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, что раньше апостол Павел говорит, это маленькая деталь, но обратите ли вы внимание, раньше мы хвалились славой Божией. В начале этой главы. А сейчас, он говорится, мы хвалимся самим Богом. О чем это говорит нам? Это говорит нам, что Бог и слава Его, она неразделимая. Это одно и то же. Созерцать или видеть славу Божию, которую Моисей желал увидеть, Бог сказал, ты не можешь. Потому что слава Божия и естество Его, или сам Бог, это одно и то же. Но мы можем радоваться вот этим Господом или Богом, который через Господа Иисуса Христа спас нам, посредством которого мы получили ныне примирение. В Старом Завете, когда еврей приходил поклоняться Господу, он должен был принести жертву. И если он согрешил, если он у кого-то что-то сделал в ущерб, он должен был, кроме того, чтобы уплатить то, что он украл или ущерб сделал, он должен был еще принести какую часть? Пятую часть еще плюс. И тот человек, который был оскорблен, он получал, если можно так выразиться, он вдобавок получал плюс, кроме того, что он потерял. Когда Бог примирил нас с собою, Бог не нуждался в примирении. Мы нуждались в примирении. Мы украли от Бога славу Его. Все вы согрешились и лишены славы Божией. Но когда Бог нас примирил, кто получил плюс? Мы принесли жертву Ему, мы принесли Ему пятую часть. Мы спасены драгоценной кровью Иисуса Христа, который не имеет цену. Великая цена, апостол Петр говорит. Мы были дети гнева Божьего, теперь мы стали чадами, объектами любви Божией. Через Адама мы получили гнев Божий, через второго Адама, Иисуса Христа, мы получаем любовь Божию. Бог уплатил цену, Бог понес ущерб, утрату, а мы только получаем от Него все. Не дает ли нам это радость? Не обязаны ли мы радоваться и хвалиться и славить Бога за то, что Он сделал для нас? Реформаторы, когда они написали катехизм, другими словами, вопросы и ответы о Писании, что они детям своим учили. И самый первый вопрос там спрашивается, какая назначение, какое назначение человеку? И ответ, который дети выучивали, должны были отвечать, чтобы человек познал и славил Бога во все дни своей жизни. Вот это то, что апостол Павел нам здесь открывает. Здесь мы сейчас встанем, помолимся. Слава Господу за Слово Его. Аминь. Отец наш Небесный, нет слов благодарить Тебя за ту любовь и ту милость, которую Ты открываешь нам, которую мы можем читать, изучать здесь на страницах Писания Твоем, которые Ты открываешь нам, которые показывают нам, насколько непонятна нам даже любовь Твоя и спасение, которое Ты даруешь нам. Но мы благодарим Тебя за это и славим Тебя и хвалим Тебя за это. И теперь мы собрались в это утро, чтобы прославить Тебя за это. Этот весь день мы предаем в руки Твои и просим Тебя, благослови нас. Помоги нам в этом служении прославить имя Твое, ибо мы просим это все во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.